Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торс. Сейчас, когда, окончательно перепутав все даты и стили, на Украине и в России уже принялись досрочно отмечать 300-летний юбилей Полтавской битвы, давайте вглядимся в прежние полтавские юбилеи и празднования. Ведь это позволит и нынешнее 300-летие оценить.
Столетие в 1809 году никак не праздновали. В ту эпоху такая идея еще не родилась – пышно отмечать юбилеи исторических событий. А вот 200-летие в 1909 году праздновали. Не с таким размахом, как юбилей Бородина тремя годами позже. Тот бородинский юбилей стал уже самостоятельным предметом изучения.
Ну и мы про него, может быть, года через три поговорим. А сейчас давайте о юбилее Полтавском. Проводниками нашими по этим страницам прошлого снова будут служить частые персонажи этой программы – царские охранители порядка, жандармы и полицейские. Ясно, что в связи с подготовкой торжеств полиция тогда, как и сегодня, впрочем, имела свои специфические заботы и проблемы.
Я изучила 5 пухлых томов переписки особого отдела департамента полиции касательно подготовки этого юбилея. Их, естественно, волновало поддержание общественного порядка, а главное – охрана царя и высших лиц империи. Ответственным за мероприятие по линии административно-полицейской был назначен генерал-майор Курлов, товарищ министра внутренних дел, то есть замминистра, и командующий отдельным корпусом жандармов.
Из департамента полиции московскому губернатору. Телеграмма. Шифр. 12 июня 1909 года. Господин товарищ министр генерал-майор Курлов предназначил на время полтавского торжества 4 приставов, 7 помощников, 32 колоточных надзирателей и 175 городовых. Благоволите не выбывших еще к месту назначенных чинов полиции командировать с расчетом прибытия 17 июня в Полтаву.
Обсуждались вытекающие проблемы. Присланным полицейским надо платить командировочные. Их надо где-то разместить, помещений в Полтаве нет, значит, жить они будут на бивуаках. Но у полицейских никакого такого снаряжения нет, и надо где-то его взять. И вообще, многие знающие свою службу полицейские чины не носят оружие. Видимо, надо их вооружить. Но чем? Винтовками или достаточно наганов? Решили дать наганы.
Наивные, надо сказать, времена. Совершенно невозвратимая архаика. Ну, представьте себе, милицию на мероприятии каких-нибудь нацболов и без наручников, дубинок, демократизаторов, черемухи, щитов и шлемов. А ведь то, о чем вы сказали, не единственная проблема, тогда требовавшая специальных, даже неординарных действий, ныне давно уже отработанных и ставших рутиной.
Из Петербургского местного комитета Российского общества Красного Креста генерал-адъютанту и почетному члену комитета Владимиру Александровичу Дедюлину 1 июня 1909 года. 27 июня сего года в городе Полтаве назначено большое юбилейное торжество, на которое со всей России собираются сотни тысяч гостей. По газетным сведениям, торжество предполагается быть грандиозным, а посему правление Санкт-Петербургского местного комитета, зная, что в городе Полтаве нет вполне оборудованной станции для подачи первой помощи при несчастных случаях и общественных бедствиях, всегда как-то забываемых во время больших торжеств, поручило мне просить ваше превосходительство отправить в город Полтаву на казенный счет отряд нашего комитета для подачи первой помощи при несчастных случаях, могущих произойти во время полтавских торжеств. Отряд этот будет в составе одного доктора, одного фельдшера и 4 санитаров и 2 дежурных членов и распорядителей при одной санитарной карете и 2 двуколок с носилками, с медицинскими принадлежностями и лекарствами. Лучше иметь на всякий случай свой хоть небольшой санитарный отряд, чем никакой, на что указывают нам несчастья, бывшие во время народного скопища в городе Москве во время коронации государя-императора. Вашего превосходительства покорнейший слуга и молитвенник, председатель комитета диакон Иоанн Виноградов.
Довольно бестактно, пожалуй, было напоминать о Ходынке, но, видимо, возымело действие. Инициатива была одобрена, и санитарный отряд прибыл после небольшого обмена телеграммами. Брать ли своих лошадей или в Полтаве дадут? Обещали дать.
Ну, давайте, Оля, все же расскажем. А в чем торжества-то должны были состоять? Что там происходило?
Планировались два дня, 26 и 27 июня 1909 года. Утром прибывал царский поезд. К этому времени стягивались войска для участия в празднике. Утром по всем церквям служили всенощные. В 9 утра на братской могиле панихида по Петру I и павшим в битве. Затем Николай II объезжал выстроенные войска. В 14:30 на городской площади открытие и освящение памятника. В 6 часов в церкви всенощная. На следующий день, 27-го, во всех церквях империи служили литургии с поминовением Петра I и погибших в битве и благодарственные молебны. В Полтаве в 7 утра торжества открывались пушечной пальбой. В 8 утра литургия в Сампсоневской церкви в присутствии императора. Затем он отправился к аналою на поле битвы, там снова благодарственное молебствие, пальба из орудий и колокольный звон. Царю поднесли памятные медали, войска прошли церемониальным маршем. В половине первого у памятника славы молебен, возложение венков в присутствии царя, затем он посетил полтавский кадетский корпус, где собралась приглашенная местная публика, был дан завтрак для депутаций, а в городе завтрак представителям мещанского сословия Полтавы и сельского населения губернии. К вечеру царь уехал.
По этому описанию, Оля, бросается в глаза, ну, преимущественно церковный характер празднования. Сплошные молебны. Я знаю, парад военный был, но как-то вот получается, что не на первом он был месте. Если считать по инерции, что при Николае II официальная идеология, как и прежде, описывалась триадой «православие, самодержавие, народность», то тут самое время отметить, что после революции 5-го года в этой сфере возникли некоторые проблемы. Самодержавие после манифеста 17 октября уже не то, и Николаю II, видимо, это не нравилось, демонстрировать обновленный образ монархии, как почти конституционный, он не желал. Ну, а с народностью после революции 905 года тоже были проблемы.
Еще какие? Это видно по переписке генерала Курлова. Как устроить допуск публики на полтавский юбилей? Чтобы и излишнего наплыва толпы не было, и ничего неприятного не случилось. Публику пускали по билетам, а как их распределять? Выражали желание участвовать в торжествах представителей различных сословий и общественных организаций. Власть к ним относилась настороженно. Решили депутаций вообще не пускать, пусть идут, как обычная публика, по билетам. А чтобы получить в Полтавском бюро билеты, нужно предъявить удостоверение от местного губернского начальства. А тому настрого предписано, что выдача удостоверения, я цитирую, может последовать лишь по получении от местных жандармских властей сведений, свидетельствующих о полной политической благонадежности просителей. И те же сведения пусть еще и в бюро выдачи билетов жандармы тоже сообщат.
Да, единение монархии с народом шло, можно сказать, непросто. И стоит отметить еще чрезвычайную бюрократическую усложненность процедуры. Правительство, видимо, чувствует себя не очень-то уверенно, а вместо каких-то эффективных мер усиливает бюрократический контроль. Оттого могло стать только хуже.
И не замедлило. Причем проблема возникла не с революционерами, а них позже. Разобиделись черносотенцы, союз русского народа.
Телеграмма из Астрахани в Полтаву, его величеству в собственные руки. Астраханская народная монархическая партия приветствует, государь, тебя, единственного представителя и вождя русского народа, в великий день памяти славной полтавской победы, поведшей России на путь славы и величия, да послужит воспоминание о дне этом, торжественно празднуемом ныне всей Россией, к вящему укреплению в сердцах русских патриотизма, беззаветной любви и верности своим царям и Святой Православной Церкви. Зная русскую душу, верим, что тогда не найдется силы, могущей побороть Россию. Ни за какими парламентами русский народ никогда не пойдет. Он знает лишь двух вождей своих — царя и Святой Крест Господень. Хотели мы, государь, в этот радостный день быть вместе с тобою в Полтаве, представители тысячи отделов, Союза русского народа и другие монархические организации. С трепетом готовились хотя раз в жизни лицезреть того, ради которого они борются и несут гонения вот уже четвертый год. Тысячу священных знамен хотели приветствовать своего любимого государя. Его верная дружина, сельские отделы собрали последние гроши свои на поездку. Но правительству это было неугодно. И оно в последний час создало нам препятствие, предоставило миллионному союзу всего лишь 175 мест, потребовало удостоверений губернаторов и выборки билетов. Это ли не насмешка над верным тебе союзом?
Это текст с сильными сокращениями. Телеграмму астраханские черносотенцы настрочили длиннющую. Верноподданническая демагогия у них быстро переходила в претензии. Мы, где главная опора трона, а государь нас не любит так, как мы хотим. Суть дела была в том, что им не позволили провести в дни юбилея Полтавской битвы там же, в Полтаве, свой съезд и ограничили число их делегатов. Сыграло роль мнение полтавского губернатора. Он предложил вообще убрать политическую окраску праздника и нашел несоответственным участие в торжествах политических партий.
Ну, так вот и получилось, что самодержавная триада распалась. Общественность Николая II не нравилась, включая ту, что норовила его назойливо любить и поддерживать, и намекала, что служит единственной поддержкой его престола. О демократизации и модернизации власти государь и слышать не хотел, и манифест 17 октября издал вынужденно. Может быть, именно поэтому и сделан был упор во время празднования, ну, в основном на православие, и два дня торжеств заполнены были прежде всего благодарственными молебнами о событиях 200-летней давности. И вот тут я хочу задать свой вопрос историку российского 18 века профессору Евгению Анисимову. Как вы думаете, зачем-то вообще этот юбилей затевали? Может, все же лучше было его не устраивать? Или тут накладывает свой отпечаток предмет празднования? Ведь Бородинский юбилей удался, не в пример полтавскому. Не так ли?
Ну, здесь вот какая одна вещь. Хотя терпеть не могу этого понятия, Россия встает с колен, но после революции 5-го года, 1609 год, был очень важным годом. Это, в сущности, был первый год стабильности и начала некого подъема. Тогда, вы помните, началось возрождение русского флота, потопленного при Цусиме, там шли реформы в армии. И вот этот юбилей именно вот в этом контексте, в этом победном контексте восстановления русской армии, русского сознания, которое, прямо скажем, было в большом непорядке. И вот эта серия юбилеев, она должна была как бы отметить, обозначить некий новый этап существования императорской России.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы обсуждаем 200-летний юбилей Полтавской битвы, праздновавшийся век назад, в 1909 году. Национальное единение вокруг юбилея тогда получалось так себе. И в отличие от Бородинского юбилея, случившегося 3 года спустя, в распорядке полтавских торжеств как-то не столь ярок военно-исторический компонент.
Да и вообще военная составляющая смикширована. Парад-то был, но, похоже, старались не очень развивать тему победоносной империи. И понятно почему. Во-первых, только что позорно проиграли войну с Японией.
А во-вторых, даже с верностью войск у правительства Николая II были проблемы.
Ввиду предстоящих юбилейных торжеств в городе Полтаве по департаменту полиции были приняты самые тщательные меры к совершенной секретной проверке благонадежности чинов тех иногородних воинских частей, кои предназначены к участию в этих торжествах, причем пока установлены ниже следующие данные. 9-й пехотный Ингерманландский полк вполне благонадежен и дисциплинирован, и как нижние чины, так и господа офицеры не вызывают сомнений, за исключением лишь поручика Якобсона и рядового 4-й роты Израиля Лейзерова-Каплана, замеченных в сношениях с калужскими социал-демократами, рядового 6-й роты Иосифа Добыша, который отбыл заключение в 1906-1907 годах в Линчицкой тюрьме по приговору Люблинского окружного суда за убийство, рядового 1-й роты Василия Емельянова-Доля, который в 1906 году участвовал в беспорядках на станции Полтава при проводах новобранцев, за что и был заключен под стражу, рядового 6-й роты Георгия Кахеладзе, привлекавшегося в 1905 году. Кахеладзе изобличается в содержании тайной типографии и издании революционной литературы на русском, грузинском, армянском и татарском языках. Дело препровождено прокурору Тифлисской судебной палаты, и дальнейших сведений о нем не имеется. О желательности оставления в городе Калуге на время полтавских торжеств поименованных воинских чинов начальником Калужского губернского жандармского управления сообщено командиру полка.
Согласитесь, здесь уже пахнет новыми временами. Такие проверки характерны для сталинского стиля руководства. Если помните, например, тщательно проверяли всех участников Парада Победы 1945 года.
А вот Николаю Первому после восстания на Сенатской площади не пришло в голову учреждать проверки благонадежности каждого солдата, даже только в гвардии.
Да, это все наводит на размышления. Но давайте поговорим о главной тогда, в 1909-м, головной боли полицейских. Революционеры-террористы.
Департамент полиции циркулярно начальником охранных отделений 20 марта 1909 года. Департамент полиции предлагает вашему высокоблагородию незамедлительно представить в департамент списки известных вам по агентуре и делам отделений членов боевых революционных организаций, способных принять участие в террористических актах с указанием на каждое лицо сведений и с приложением фотографических карточек, будь таковые имеются.
Департамент полиции циркулярно начальникам розыскных охранных отделений, кроме Сибири, Кавказа и Туркестана, 20 марта 1909 года. Департамент полиции предлагает вашему высокоблагородию по обследованию имеющихся в уверенном вам районе организации террористического направления установить за членами таковых тщательное наблюдение и в случае выбытия их в другие местности, в особенности по направлению к Полтаве, сопровождать неотступным наблюдением, если наблюдение идет правильно, без колебаний. В противном же случае наблюдаемый должен быть арестован перед выездом или в пути. После 1 июня сего года все выезжающие в сторону Полтавы террористы подлежат задержанию до выезда из мест наблюдения или в пути, но во всяком случае не доезжая пределов Полтавской губернии.
В последующей неделе доклады о том, что поделывают местные террористы, приходили аж даже из Читы, а в Париже озаботились сугубым надзором за тогдашним террористом номер один Борисом Савенковым.
Из доклада заведующего заграничной агентурой 8 апреля 1909 года. Заграничной агентурой приняты все имеющиеся в ее распоряжении меры для установления наружного беспрерывного днем и ночью наблюдения и филирования Бориса Савенкова. Не только место жительства Савенкова окружено наблюдением, но и такое же наблюдение установлено на пограничных пунктах Франции, через кое может быть совершен проезд Савенкова, а также вообще революционного элемента в Россию.
Оля, но ведь помимо того, что поделывает Борис Савенков, полицию прежде всего должны были волновать местные, полтавские революционные деятели. Или таковых не имелось?
Ну почему же имелись? В Полтаву отправили разбираться в обстановке начальника Харьковского охранного отделения. В конце апреля он направил в Петербург обстоятельный дельный доклад. В Полтаве существовали Украинская социал-демократическая рабочая партия, Полтавская организация РСДРП, Полтавская организация партии эсеров, группа анархистов-коммунистов. У украинских социал-демократов, цитирую, «боевой техники в организации не имеется, а также нет лиц террористического направления, и выступления на этом поприще со стороны украинской социал-демократической организации нельзя ожидать». Как и от местной РСДРП, группа анархистов-коммунистов имеет более характер грабительской шайки, чем революционной организации. ЭСеров в Полтаве было 15 человек, но один арестован, а двое поругались и вышли из партии. Но еще эсеровская ученическая организация из 7 гимназистов, семинаристов и прочих.
В Полтавской организации партии социалистов-революционеров по указаниям агентуры имеются около 2 пудов типографского шрифта, около 50 револьверов, 6 готовых бомб, попорченных от продолжительного лежания в сыром помещении, запас нитроглицерина, гремучего студня и оболочек для бомб. Среди членов Полтавской организации партии социалистов-революционеров существует намерение 27 июня сего года во время празднования 200-летия юбилея Полтавской победы устроить демонстрацию, но без вооруженных выступлений, лишь с целью показать протест народа, причем предполагается войти по данному поводу в сношение с другими организациями, так как лишь при их содействии есть надежда провести демонстрацию. Кроме всего, получилось агентурное указание, что член организации, бывший гимназист Всеволод Иванов Дмитренко, кличка «Больной», намеревается из будки сторожа при новом кладбище Матвейчука провести подкоп под пороховой погреб с целью его взорвать во время торжеств, чтобы произвести переполох. При осмотре местности оказалось, что означенное предположение привести в исполнение очень трудно, а ведущееся наблюдение за Дмитренко больным указало на связь его с партийными работниками, но нет никаких признаков приведения в исполнение означенного намерения.
Это все напоминает, дела времен гораздо более поздних. Помните, мы говорили об этом в передаче, помните дело 1950-х годов, дело минских молодых людей, создавших небольшую, игрушечную, почти подпольную организацию, собиравшихся взорвать антенную башню радиоглушилки. С другой стороны, даже в провинциальной Полтаве непременно имелся целый набор революционеров и террористы с бомбами и гремучим студнем. В общем, плохи были дела у Российской империи, что и выяснилось всего через несколько лет, в 17-м.
Пока же в 1909-м власть еще была крепка и даже производила на граждан впечатление. 9 мая тот же начальник Харьковской охранки доносил в Петербург, что само его присутствие в Полтаве изменило ситуацию.
Большинству революционных работников стало известно, что в городе Полтаве работает охранное отделение. Причем среди революционной среды ходят самые фантастические слухи о силах и средствах этого разыскного органа. Поэтому всякая партийная работа в организациях совершенно прекратилась. Нет никаких собраний, и даже товарищи, встречаясь днем на улице, стараются не здороваться, чтобы не обнаруживать наблюдению своих связей.
Я вновь обращаюсь к нашему собеседнику, профессору Евгению Анисимову. Вот смотрите, мы читаем документы, касающиеся отнюдь не анализа политической или социальной ситуации в Российской империи, а речь идет о подготовке официального торжества. Но виден-то из этих документов глубокий государственный кризис, разлад власти и общественности. Союзники у престола такие черносотенцы, что правительство само их чурается. Повсюду революционеры, войска ненадежны. Положение спасает одна только полиция, которой революционеры еще боятся. Или, как считает Ольга Эдельман, вот такое впечатление у нас возникает потому, что мы читаем полицейские дела, источник весьма специфический, и они, в общем, формируют однобокую картину.
Да, это очень хорошая мысль. Я хочу с другой стороны посмотреть. Дело в том, что Полтавская победа, вообще Полтавский юбилей, играл особую роль в жизни армии. Русской армии, которая после всех этих испытаний начала, как сказать, восстанавливаться, существовало 40 полков которые участвовали в Полтавском бою, и нам, в большинстве своим гражданским людям, вообще не понять тех чувств, которые испытывали военные, жившие в мире святых корпоративных военных традиций. И известны документы о том, что истинным счастьем, высочайшей честью для молодого офицера было назначение служить в одном из полтавских полков. Поэтому армии был очень важен этот юбилей, и военно-учебным заведением, кстати. Очень важно, и руководил всем этим генерал, и все это было сделано совершенно по-армейски. То есть, по-видимому, армии периодически нужно воспоминание о прошлых победах, потому что, как известно, вообще военные планируют прошлые победы и живут в мире прошлого. И в этом смысле, если говорить о власти, то для нее эта Полтавская победа была, конечно, важна для того, чтобы вот поднять особенно дух армии.
В завершение нашей беседы хочется сказать, как-то выходит, что юбилей Полтавской битвы – дело хлопотное и сомнительное в ряде своих аспектов. Проблем с ним не было только однажды, в его столетие, когда юбилей этот вовсе не отмечали. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Евгений Анисимов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчестным.